Страница Шин Ютес, вторая строчка сверху, последние слова. У Вихлола с Нашумой Сесруэл. Продолжаем разговор о рабе номер два. Вот этом невероятных масштабов типе служащего Всевышнему, который мы определили как Ойвед Авая, в отличие от Ойвед Элоким, который раб номер один. И, в общем, к концу предыдущего урока мы пришли к тому, что идентифицировали Мойше Рабейну как раба номер два. То есть, вот служение ни много ни мало Мойше Рабейну, это и есть служение верного раба, которому отдан на откуп весь дом господина. Он способен привлекать в него дополнительное благословение. Более того, он вот, обогащает дом, обогащает хозяйство и поднимает, возвышает хозяйство в большей степени, чем это делает сам господин. Метафора так сразу не прочитывается, но, в общем, на прошлом уроке, по-моему, мы достаточно понятно проговорили. То есть, Всевышний дает миру шойреш, так называемый, дает миру корень жизненности, вот эту вот постоянную, штатную жизненность, которая поддерживает существование мира и поддерживает его непрерывно, вне всякой зависимости от того, чего творение там вытворяет себе. То есть, если не принято решение уничтожить творение вообще, убрать его, прекратить этот проект, то мир оживляется. Вот это оживление, вот это оживляющее мир жизненность, это и есть то, что Всевышний дает мирозданию вне зависимости от инициативы мироздания и вообще его заслуги, обвинения или что там с ним происходит. Это всего лишь шойреш, это всего лишь отцвет, всего лишь некие внешние уровни божественности, скажем. Есть еще и тейсефес, то есть дополнение, дополнительная жизненность, которая привлекается в мир именно так, по единственной причине, потому что Всевышний так и решил, привлекается в мир, обуславливаясь в кавычках, конечно, работой низа. То есть Всевышний решил, что вот эта дополнительная жизненность, она будет зависеть, ее привлечение, от работы низа. Низ не генерирует эту жизненность, он генерирует усилия. В ответ на эти усилия приходит вниз вот сущностный свет. Свет, который приходит с уровня возвышающегося над Седер и Шталсулус, над мирозданием вообще. И вот, значит, Мойше Рабейну. Чем занимался Мойше Рабейну? Благодаря его усилиям, а что он, главный его трудовой подвиг, в чем заключался, он привлекал вниз Тору и заповеди. То получил Тору и заповеди, донес их до евреев, обусловил их способность служить Всевышнему. Помните, там Мойше Рабейну, Раем Хеймна, пастух, который кормит, в одном, согласно одному из толкований, пастух, который кормит весь народ аспектом даас, наделяет их способностью служить, на самом деле, вот, минимальным необходимым для того, чтобы служить Всевышнему глубоко на внутреннем уровне. И вот это вот, вот эти его действия, его служение в таком ключе, которое подразумевало абсолютно полное самоотвержение вплоть до самопожертвованию, вплоть до способности к самопожертвованию, которая реализовывалась непрерывно, как у Аврома, скажем, а то Мойше Рабейну тоже, они приводят к тому, что вниз привлекается дополнительное благословение в мир Ацилус. То есть Мойше Рабейну своим служением он обеспечивает вот весь этот дом вплоть до самого его верха, вплоть до самых верхних его уровней, скажем, мира Ацилус в данном контексте, 10 сферот мира Ацилус, обеспечивает дополнительным пролитием и сосуды, и света мира Ацилус. То есть, это то, что мы в первой части предыдущего урока назвали объединением Авая и Элоким, в результате которого происходит дополнительное привлечение, вот это вот опьяняющее вино привлекается в имя Авая. Продолжаем двигаться по тексту Маймера. «Уви хлолус нишомес исройл шиикавла атуиру митсес биахва вероцин к мой аллилуйя за Авая кол эйвдей Авая хулу». И в общем плане, значит, мы, да, и последняя заключительная мысль, простите, забыл, без нее нам дальше не продвинуться. Последняя заключительная мысль, что это касается, естественно, не только Мойше Рабейну, а касается распространения Мойше Рабейну в поколениях. То есть и глав еврейского народа, которые подобны Мойше Рабейну и представляют собой, согласно Зоар, распространение идеи Мойше Рабейну в каждом из поколений, вот во временной перспективе. И также вообще все души, которые называются Оивды и Авая, вот они тоже в каком-то плане могут полагаться распространением души Мойше Рабейну. Это души, которые вот описанным образом, уже столько раз, столькократным описанным образом, служат Всевышнему бескорыстно в Торе и в области Торы и заповедей. И в совокупности еврейских душ, и которые получают Тору и заповеди с любовью и желанием, как, например, говорится в Дилем, «Алуэ завае коло иде авае», «Славьте Бога все, все ойвдей авае». Ну, они «авдей» здесь в данном случае не «ойвдей», а «авдей», «все рабы Божьи». Ну, вот это вот «божьи» в смысле «авае». То есть, это в этом месте в Дилем хочет сказать нам Ребе, речь идет именно про Оивдей Авая, а не Оивдей Леким. Шааль Едей Авейдосом Бесимхов Тув Лейвов, что благодаря служению, которое построено на радости и с добрым расположением сердца, Лас из Нахас Руах Лейцром, которое направлено целиком не на собственное благо, не на собственный какой-то интерес. Ну, уже не будем повторять, да, 10-й раз, там, или 20-й уже, я не знаю, или 500-й, то, что мы постоянно говорим про служение раба номер 2. Если кто-то, у кого-то совсем нет никакого представления, предыдущие уроки к вашим услугам. Так вот, причем, доставляя удовлетворение Творцу, то есть не будучи обращенным ни в какой мере на собственные нужды, Мейсифем Тейсефис Броха добавляют, добавляют благословение Лимайла выше, Бешем Авая. Имени Авая, Бейхуд Эльен, Шинайса Аль-Йодом, тем объединением высшим, которое осуществляется ими, им благодаря. Аль-Идей Туэру Мисес Худу, благодаря их изучению Торы, выполнению заповедей. Везеу Килибны Исруэл Аводим, Аводей Гэм. И об этом говорит стих. То есть, что мы отсюда должны были подчеркнуть, мы выше приводили с вами стих, из которого получалось, что Овидей Лейким, честно говоря, у меня сейчас выскочило из головы, какой там, какой был стих, Симху Тесамах Авдехо, Смах Авдехо. Ну, забыл, сейчас я искать его не буду, это уйдет много времени. Мы привели стих тоже, по-моему, с Дилем, где из которого было понятно, что раб, он нуждается в том, чтобы его веселить. То есть Всевышнему надо его веселить. Почему его надо веселить? Это был итог наших рассуждений по поводу служения раба номер один. Вот этого раба, который не у которого... То есть который очень, на самом деле, инициативен и очень усерден в служении. И более того, он там не сильно... Ну, он идет на преодоление себя невероятное, то есть заслуг у него не счесть. Но при этом он не способен осмыслить своего господина ни в какой мере, и по этой причине он не испытывает к нему подлинной любви и подлинной привязанности. Поэтому все, что он делает в служении, он делает, то есть все, что можно, все, что нужно, он делает, все, что можно, он делает, то есть он абсолютно полон на уровне, скажем, действия и даже, наверное, речи, и даже, наверное, мысли в том плане, в котором он управляет мыслью. Но вот эти вот, вся эта работа, она представляет для него мучение. Бремя, мучения, вот это все из-под ерма делается, из-под палки, из-под ерма. Правда, палка и ермо – это его собственные палка и ермо. То есть, он сам себя, сам на себя надел ермо, или, по крайней мере, разрешил надеть на себя ермо и не сбрасывает его. Сам себя этой палкой подгоняет. Но, тем не менее, это вот такое служение насильное, как бы. Пускай это самонасилие, но, тем не менее, это насильное служение, не несущее в себе радости, удовольствия и так далее. И поэтому, мол, Вот Писание и говорит, что, мол, возрадуй раба твоего. Смах нефеш абдеху. Что-то в этом духе. Возрадуй раба твоего. Потому что этот раб нуждается в радости. Он, если его не порадовать отдельно, то есть, если ты, Всевышний, не займешься этим вопросом, то он радоваться не будет. Он вот и будет такой замученный. А здесь, в другом месте в Дилем, говорится, «Алуя завая колавдеавай, вавай, восславляйте, ну, восславляйте Бога все, все авдеавая». Вот все вот эти вот, так вот эти вот авдеавая, их не надо веселить, они сами веселые. Они, более того, они нас находятся в постоянной ситуации галеля, галелу эзавая, галель, ну, наверное, все в курсе. Это вот такая есть обязанность прославлять Всевышнего, которую мы реализуем во многие праздники. Ну, есть определенный регламент, в какие праздники да, мы зачитаем галель, в какие нет. Но в любом случае галель, вот эта сама процедура галеля, прославления, восславления, она связана неизбежно с радостью. Это такая вот песня пляски, и, в общем, ну вот. Веселое, радостное восславление Всевышнего. Так вот, эти самые Авде и Авая, они радостно восславляют Всевышнего. Почему? Потому что для них служение – это исключительная радость. Это что-то я сегодня наткнулся в интернете где-то на велосипедисты в Норвегии. И там написаны правила, как надо по Норвегии ездить на велосипедах. И что это не право. Езда на велосипедах по Норвегии не право, а привилегия. И поэтому, мол, ну, рассматривайте это как данное вам, как данную вам привилегию. То есть это вам это надо с уважением относиться к земле, там вот и вести себя так-то и так-то. Там очень много достаточно интересных, симпатичных, кстати говоря, правил. Ну вот, так раб номер два, он рассматривает служение как почетную привилегию, как ну, это не каждому дается. И то, что Всевышний выразил в отношении него свою волю, пусть эта воля выразилась в том, что он должен заниматься вещами, даже пускай мучительными для него, даже, может быть, требующие от него там, ломки своих привычек, ломки своих там, стереотипов, и, может быть, даже требующие от него самопожертвования в прямом смысле, это для него великая радость и великое счастье. И вот об этом говорит стих «Мне, сыновья Израиля, рабы, рабы они», и так далее, «Пируш». «Авды авая бифхина сэвет наиман». То есть, о чем данный стих говорит? Этот стих говорит, естественно, обо всех евреях. Он имеет в виду под рабом, утверждает Рэбе, честно говоря, не знаю на основании чего, в данном случае мне не сообразить сейчас, может быть, дальше станет понятней. Ну, так или иначе, Рэбе утверждает, что этот стих, он имеет в виду под рабом именно Авды Авая, именно рабов вот этих вот, Авды Авая, рабов номер два. Бивхина Севит Нейман, то есть вот этих верных рабов, Эвит Нейман Байс, которым, верных рабов, которым отдается в полную власть, как бы, отдается им хозяйский дом. Вот в области Торы и Заповеди, что не кроем гоин бисей, которые называются богатством дома и его, так далее. Везео пхина севет шели майлам и пхина сбен. И вот это тот аспект раба, который выше аспекта сына, о котором мы сказали выше. Ну, я не знаю, может быть, кто-то и не слушал еще эти уроки, там, столько времени назад. Довольно, то есть, ну, как давно? Ну, вот пару месяцев назад. Мы учили, а может, пару-тройку месяцев назад, мы учили маймеры, в которых мы сравнивали между собой сына и раба. И там у нас получилось, что сын, вот эта фигура, более высокая, чем раб. Потом дальше мы стали говорить, больше сделали акцент на рабе номер один, и показали его высокое достоинство, но, тем не менее, эта фигура раба номер один, она все-таки на конкуренцию с сыном не претендовала. Как я понимаю, вот пока что она не... То есть мы перечислили очень много у нее достоинств, но вот все-таки служение сына, оно вроде из тех соображений более возвышенно. А затем мы перешли к объяснению свойств раба номер два. А вот этот раб номер два получился какой-то совершенно сумасшедший, вознесенный, не знаю, как назвать, методикой служения, то есть вот типом служения, методикой вряд ли можно назвать, потому что здесь, боюсь, у человека нет такого уж прямо выбора в этой области. Вот недавно мы в Тане говорили, а как раз пришли к каким-то решениям, начиная с 12-го перека, мы повели разговор уже, разговор пошел об ответах на вопросы, которые были поставлены в самом начале Тани, в частности, о вот этой триаде цадик бейну нейроша, праведник средний и злодей, и о том, как понимать, там, скажем, высказывания рабы о том, что вот я, например, бейнуни, а как же это бейнуни, он же вроде цадик, там, образцово-показательный цадик, более того, он вот от Торы вообще не отрывался. Ну и мы пришли к выводу, что там заклятие, которое, заклятие, что бейнуни, он от цадика, с точки зрения внешности своих проявлений, своих поступков, мыслей, речей и действий, он практически не отличается. То есть вообще не отличается, не практически, а просто не отличается. А отличается он только с точки зрения внутренней. У цадика Ецер-Ора, его злое начало, уничтожено либо совсем полностью, если это абсолютный цадик, либо таким образом, что остатки зла в нем, они бетулируются подобно капле молока в мясном бульоне, да, они не могут не рассматриваться, могут не учитываться, он все равно называется цадиком, они не влияют ни на что, если он цадик шейный гомор. А бейнуни, несмотря на то, что он своему злу не дает, вот в этом его фокус, своему злу он не дает высунуться наружу, не дает проявиться ни в какой детали собственного поведения. В нем зло, тем не менее, присутствует, и это зло находится в абсолютно полной своей силе. Более того, во многих местах в хасидизме объясняется, что с возрастом, с ходом времени, зло, наоборот, в нем нарастает. И ему приходится прикладывать все больше и больше усилий, чтобы его сдержать, потому что, ну, просто потому что жизненный процесс обуславливает ну, рост вот этого животного внутреннего. То есть, если оно не уничтожено, и оно не превращено, не отдрессировано, а оно просто загнано в угол, там вот, значит, заперто в клетку, то оно там в этой клетке растет от взаимодействия с материальностью человека и так далее. Так вот, когда этот разговор дошел до какого-то там, до какой-то ступени своей, то Алтер Ребе там отмечает, что интересная штука, что получается, что вот эта клятва «будь праведником, а не будь злодеем», она на самом деле означает «будь бейнуни, а не будь злодеем». То есть, будь как будто праведник, будь с точки зрения мысли, речи и действий, будь подобен праведнику. Почему? Потому что в отношении того, быть праведником или нет, как там Алтер Ребе выражается, свобода выбора, она не очень-то дана человеку. То есть мы можем выбирать, что делать, а что не делать. Мы можем выбирать, что говорить, что не говорить. И даже в области мысли мы можем выбирать в конечном итоге, ну, там, за исключением первой мысли, которую нам подбрасывает наша вот, внутренняя, скажем, Ецер Ора может нам подбросить. Мы способны выбирать, что думать, а что не думать. А вот выбрать быть цадиком или им не, вернее, не быть цадиком, то мы можем выбрать. Быть ли цадиком, мы не можем, потому что цадик – это вот такое устройство внутреннее, с которым, если человек не родился, то весьма маловероятно, что он сможет своей волей подняться до этого уровня, вот, переродить себя таким образом, чтобы у него появилось такое духовное устройство. И, да, и здесь, если я правильно понимаю, вот этот раб номер один, я не очень уверен, что у него есть какой-то реальный выбор быть рабом номер один или быть рабом номер два. Это связано с его устройством. которое так вот прям-таки по собственному выбору, это не пальто, которое можно одно надеть, а потом, значит, другое, или там купить в магазине рубашку и поменять имеющуюся на ту. А эту там, скажем, в грязное положить и отстирать. Вот. Так ВЗУЭВ, так вот этот раб второго типа, говорит здесь уже Ребе, он выше, чем даже аспект сына, о котором мы говорили, ну там много выше. Де афальпиша видос и шеля бен ли овив гамкин губеро и всимховы тайну, потому что несмотря на то, что служение сына отцу, оно на первый взгляд довольно похоже на то, что мы описали, разговаривая о рабе 2. Сын тоже служит своему отцу в радости и наслаждении, ласос нахас руах леовив, тоже нацелен исключительно на удовлетворение отца, влойтих бад олов клоул кол авейда коша бейойсер, и у него взаимоотношения с работой такие же, в том плане, что его не напрягает абсолютно ничего в этой деятельности, то есть, если ему отец сказал, что-то попросил у него сделать или приказал ему сделать, то у него нет никаких проблем, он любой вид деятельности воспринимает как радость. А бишвиль, если она бишвиль овив, если она ради отца, то он готов ад мсирас нефеш мамаш, он готов вплоть до самопожертвования в буквальном смысле идти вот в выполнение ради выполнения той задачи, которую отец на него возложил. Века маймер, бород рохим лей хулю, у мосор гармил и миса алаеву хулю. И как сказали мудрецы, что сын, который любит, если я правильно помню предложение цитаты, которое здесь под многоточием, который любит их, в смысле отца и мать, больше самого себя, и способен отдать себя на смерть за них. А рейзе митсадши нимшах лышоршей. Так вот это... это все здорово. А вот теперь давайте посмотрим на мотивы. То есть, ну, получается, что с точки зрения внешней, с точки зрения проявлений, у нас очень близкими, ну, во всяком случае, по перечисленным показателям, у нас очень близкими получились служение сына и служение раба номер два. А вот теперь давайте посмотрим на более внутреннее, на то, каковы мотивы служения сына и служения раба. На самом деле, мы эту тему чуть-чуть затрагивали уже выше. Так вот, сын служит отцу таким вот возвышенным образом по той причине, что он нимшахлый шорший, по той причине, что он тянется к своему корню. Помните наш разговор, там мы Таню еще приводили, ну и неоднократно, на самом деле, не только здесь, и на других уроках тоже, о природной тяге предмета к своему корню и источнику. Огонь стремится вверх по своей природе. Что такое природа? Алтер Ребе объясняет, это иррациональное стремление, любое иррациональное стремление, заложенное в существе предмета. Оно, мы называем его природой. Так вот, природа огня стремится вверх, а природа, скажем, души стремится к своему источнику, а природа сына стремится к своему родителю, к своему корню в родителе. Так вот, нимшахлый шорж, и почему сын вот так вот готов истово служить своему отцу, буквально не вот, ну вот, попадая в ситуацию, подобную рабу номер два, когда у него ничего в жизни вообще, кроме этого служения, нету. И вот он готов и пожертвовать своей жизнью за родителей. Потому что он стремится к корню. Потому что в его душе, душе сына, заложена сила, которая устремляет его к отцу, которая вот сила, которая действует со стороны отца. Адши нимшахейлов мимейлов, вплоть до того, что он к нему влечется само собой разумеющимся образом. Это вот, кстати, в копилку разных рассуждений на тему того, что Борок Эрео де Авуо, приводил, кстати, выше тоже этот тезис, высказывание наших мудрецов, которое даже практическое и логическое значение имеет, сын как нога отца. Сын рассматривается как часть отца. И даже когда он в чем хидуш, когда сын находится внутри отца или матери, ну, там имеется в виду, там, до зачатия, скажем, сын, помните, как у Довлатова, что ты же мой выросший сперматозоид. Вот когда сын находится внутри отца, понятно, что хидуша здесь нет, что он как часть отца, понятно. Когда ребенка вынашивает мать, тоже, ну, наверное, большого хидуша здесь нет, ребенок неотделим от нее. Потом, когда он рождается, мы можем подумать, что, ну, по крайней мере, теперь это отдельные люди, вот это сын, это отец, вон они вообще поссорились, вон они расплевались там, разъехались на разные континенты, и вообще видят друг друга не хотят и не общаются даже по WhatsApp. Ну, да, такое бывает. Но, тем не менее, Бора Керео да Авуга, скажем, если зайдет речь о наследовании, то сын будет вправе претендовать на все имущество отца. Ну, или там, если несколько сыновей, на часть имущества. Ну, то есть, он представляет собой продолжение отца, даже являясь отдельным человеком, там, после того, как он уже родился и стал самостоятельным и так далее. Почему? Потому что в нем заложено... То есть, во в чем это проявляется в частности? Вот мы сейчас с вами познакомились с тем, в чем это проявляется в частности. В сыне есть сила, на которую отец продолжает действовать также после того, как они совершенно стали отдельными вроде людьми с точки зрения внешней. Из отца сына влечет к отцу. Мимейла. Шезеу к мой тейву бенавши мизада тулды хулю. И это вот как будет, как природа в его душе, которая заложена в нем от рождения. Веках бенешом из Исроэл, и также в еврейских душах шеникроем боним, которые называются сыновьями, нимшах лохэм коэх и сэрурус мяавим шубашон. То есть, ну вот это мы про отца и сына материальных поговорили. На самом деле, вроде как самоочевидно, но вот Рэбе хочет это все-таки в явной форме перепроговорить уже на том, на что мы приводим примеры. И вот теперь евреи, как дети по отношению к отцу. На всякий случай, 500-й раз повторюсь, что в каждом еврее есть, и все эти вот аспекты, которые мы обсуждаем, есть в каждом еврее. Есть в нас и раб номер один, и раб номер два, и сын. В каждом еврее абсолютно. В том числе в тех, кто называется злодеями. Ну, мы уже говорили, что злодеями называются в еврейском понимании совершенно не только те люди, которые непрерывно бегают с ножами по улицам и вот всех убивают. А надев на голову, естественно, какое-нибудь черное одеяние, а называется человек, который не выполняет волю Всевышнего, в какой-нибудь даже маленькой детали он называется уже Роша. Поэтому Роша традиционно завелось, что он переводится как злодей, и я не знаю, как по-другому переводить, если честно. Но вот каждый раз мне приходится объяснять, что это не злодей. Ну, в русском языке все-таки слово «злодей» означает что-то такое, как просто, ну, что-то инфернальное такое. До этого человека, пока человек что-нибудь не натворил такое уж, что прямо волосы дыбом, злодеем его вряд ли назовут, разве что в шутку. А вот с точки зрения Торы, Роша – это человек, который хотя бы что-то недовыполняет, кстати говоря, да, не то, что нарушает, недовыполняет из-за того, что Всевышний от него хочет. Так вот, и в злодеи тоже, и в том числе в злодеи, который инфернальный злодей, в нем-то, если он еврей, то в нем все есть, и аспект сына, и есть, и то есть, просто мы сейчас занимаемся описанием моделей вот этих вот сторон служения. Так вот, евреи, они называются «Боним атем лашем элокейхам», неоднократно цитировали с вами стих из Писания, «Сыновья вы Богу всесильному вашему». Вот в каждом еврее есть заложенная в нем тяга к отцу своему, который на небесах, шиим шухахаров бехол лева нефеш, то есть, в принципе, в каждом еврее есть потенциал влечься за своим отцом всем сердцем, всей душой. К мой машхене ахмахареху наруцу. Как, например, кстати говоря, забыл, откуда песня-песней. По-моему, в песне-песне. «Влеки меня, за тобой побежим мы». Вот, значит, вот эта вот тяга, благодаря которой мы готовы бежать за Всевышним, вот это и есть следствие нашего сыновнего происхождения от Бога как отца. Шезеу мицад шоршем беатмус инсейф. Это откуда берется в нас? По причине, то есть вот эта сама связь отцовско-сыновняя, откуда в нас это заложено, а по причине, как эта связь, это следствие происхождения божественных душ и укоренения божественных душ в сущности бесконечного благословенного Он. То есть, поскольку мы оттуда происходим, корень наш там, ну, а надо сказать, что в данном случае, когда мы говорим о корне, то мы не имеем в виду как раз выдергивание этого корня оттуда. Этот корень там постоянно присутствует, наша божественная душа, она с этим, на этом корне постоянно держится, растет на нем. То есть, божественная душа еврея, она вот продолжает быть подсоединенной к сущности бесконечного. И вот здесь, отсюда происходит это свойство сыновнее, которое мы на примере разобрали, относиться к служению божественному таким образом, чтобы оно никак не тяготило, чтобы оно было естественным, радостным, вело и менту йоминес мой худу, и видеть свое существование как служение, вернее, видеть долю служения в своей жизни как основное, скажем, как видеть совершенную невозможность отклониться от служения ни вправо, ни влево, вот это берется из нашей подключенности постоянной ко Всевышнему. Эта подключенность, откуда берется возможность тогда, знаете, как во множестве бесед Ребе задает вопрос, вернее, говорит, что вопрос не в том-то, не в этом, а в том, как вообще еврей может совершить грех. Так вот, если так рассказывать о нас, то непонятно, а как мы вообще тогда грешим? И, ну, ответ естественный и простой, в общем, эта связь, она может быть скрыта. Всевышний обустроил мир таким образом, что божественность находится в сокрытии в основном, раскрывается по чуть-чуть и не часто. И вот таким же образом может быть скрыто божественное начало в нас самих. То есть этот уровень связи со Всевышним может быть скрыт. Но сейчас мы не об этом. А вол эйн зе микоях ацмон уфхиросом. Но а в чем здесь? Ну, так здорово, классно, супер. Что, ну и все, служение сына, возвышеннейшее служение. Вот у раба этого нету, например, вот этого встроенного. То есть, когда мы раба смотрим отдельно от сына, раба 2, такси 2. У раба этого нет. Ну, так раб должен завидовать сыну. Понятно, что раб это ниже, чем сын. Вот, там в нем раскрыта сущностная связь. Он поэтому влечется к отцу и так далее. То есть, ну, что может быть выше? А нет, оказывается, в этом можно увидеть, и Рэбе в этом таки видит, определенный недостаток. А в чем недостаток? А дело в том, что сын, получается, он запрограммирован на влечение к отцу. Он, ну, то есть, он вот в этом влечении к отцу, в этом его служении, которое мы так красиво описали, ну вот, что, мол, это же вот и есть самое высокое, в нем есть существенный изъян, это служение не по его выбору, это служение не совсем его силами. У мимейла ло и я лидей зе кол карты тейсефе суэр вешефа убирха завая лимайла худу, и само собой разумеется. То есть, это, мы сказали, природная тяга его, да, природная. Природная, читая, естественная. Ну, как естество, природа. Природная тяга, в ней нет такого хидуша. В ней нет такого ответа в отце от природной тяги. То есть, от сына это и ожидается. Вот примерно так, да. Ну, не знаю, как ваш опыт взаимодействия с вашими сыновьями. Там, или с вашими родителями, но вот я вижу, что и по себе тоже, что по себе, в смысле, в роли отца, что, ну, а отец к детям, ну, его радует, безусловно, то, что дети там к нему хорошо относятся и как помогают ему и что-то такое. Не всегда, конечно, так, как здесь описывается, не всегда. Ну, вот это вот модель на наши взаимоотношения со Всевышним. Но я скорее склонен буду, наверное, может, это неправильно, но вот такова такова позиция имеющаяся. Я скорее буду осуждать ребенка, который отказывается мне помогать, потому что это неестественно. Да? Потому что мне это покажется неестественным. Чем я буду, ну, там, как-то очень радоваться? То есть я склонен считать естественным стремление ребенка меня любить, мне помогать, там, как-то быть солидарным со мной в моих интересах. И неестественным, неправильным, да, плохим, то есть то нормальным, а это плохим. Если ребенок там противопоставляет себя мне там, и как-то бунтует, брыкается, и, ну, отказывается поддерживать со мной такие вот, как мне кажется, нормальные сыновние отцовские там отношения. Почему? Ведь на первый взгляд должны были бы быть хорошие отношения, представляться великим благом, а плохие, ну, вот, предположим, там, проблемой. А у нас получается так, что хорошие отношения, они представляются нормой, а плохие представляются, ну, а плохие представляются проблемой. А почему так? Ну, потому что они естественные, потому что хорошие отношения между родителями и детьми, ну, наверное, для многих звучит чуть-чуть иронично, то есть, ну, вернее, ну, иронично, фантастично, ну, как-то вот так, не так. Не соответствуя реальности, но они являются нормой. С точки зрения чего? С точки зрения духовного устройства этого мира. Просто в мире, к сожалению, наш мир, он называется «Алма де Шикра», называется внутренней Торой «Миром лжи», не случайно, потому что в нем все искажено, искажено в нем все тоже не случайно. Всевышний скрыл божественное, скрыл свое присутствие, скрыл истину, скрыл свою истину, да, и поэтому в мире все перекособочено, все, многое поставлено с ног на голову, многие закономерности, которые должны бы работать по-хорошему вот как-то так, они работают иначе, и вот эта закономерность, она тоже не очевидна, то есть, привязанность детей там, к родителям, скажем, она не очевидна. А иногда это достигает, очень часто это достигает того, что между родителями и детьми возникает конфликт. А конфликт, как может быть конфликт, если это природа души ребенка стремится, ну вот потому что эта природа, она не всегда вернемся к разговору о том, значит, к Майе, в Маймере, и поскольку эта природа, сейчас забываем о ее возможном сокрытии, сейчас говорим о том, как это должно быть. Поскольку это природа, поэтому цена у этого меньше получается. Да? То есть, когда ребенок стремится, следуя своей природе, стремится к родителю, то это, ну, всего лишь следование природе. Когда огонь стремится вверх, вот мы сравнили это стремление с стремлением огня, когда огонь стремится вверх, это не заслуга огня, это реализация его природы, поэтому здесь, ну что, ну да, стремится вверх, здорово, но это всего лишь следование природе. И по этой причине, перечитаем это место, вот Аволь Эйнзе, да? Но это не собственной силой и не своим выбором, и, соответственно, само собой разумеется, вернее, Рэбе говорит, благодаря такой деятельности не приходит такого неимоверного прибавления света и пролития, и благословения, пролития в имя Авая свыше и так далее. Дегама бен мамших тесефи сойрос ильгейм. То есть, также и сын, он привлекает, ну, то есть, он не только подобен служению раба 2, вот в перечисленных деталях, там, радости, то, что он способен, все ему в радость, он способен переносить тяготы, он даже способен на сумму пожертвования ради отца, и так далее. И в результатах тоже есть сходство, то есть и сын тоже он привлекает, который высочайшие света, там, то есть, ну, похожая, подобная схема. А в локалках, но это происходит не в том масштабе, в котором это происходит у раба номер два. Мипнейше энзе микое хас михуду, поскольку это не совсем его собственными силами, это отец его так тянет, как бы. Это как бы сверху его подтягивают природой связи с верхом. Машенкин, Алидей, Пхина, Севит, Нейман. Нейман Байслиха. Что не так, когда мы говорим про вот этого раба номер два, раба верного дому? Мицад Ацмей, что происходит... Анал, стиха перескочил через строчку. Агамши зеру мицадуэцами из кассу шилы и худу канал. Несмотря на то, что мы скажем, ну, у этого раба, у него тоже есть мотивы определенные, которые, может, они так вот, это не то, что обесценивают, но снижают ценность того, что вот снижают ценность его служения. То есть он, может быть, да, это предположение, ложное предположение, он же любит господина своего и привязан к нему всеми фибрами своей души. Вот у него глубина этой, все время повторяли раз за разом, уже тоже раз 15. Благодаря великой любви к господину и чрезвычайной силе его привязанности к господину, он и вот в нем и происходит вот это, он и приобретает такие качества, там, свойство радоваться, скажем, любой исходящей от господина воли, даже если исполнение ее мучительно для этого раба, и так далее. Так вот, мы скажем, а, так у него же есть вот любовь и привязанность, и он на ней работает, вот это его бензин. Для сына мотивом является вот эти, значит, силы его, его горючим является привязанность к, его привязанность к отцу, вот эта природная привязанность. А у раба его, его привязанность, вот, ну хорошо, она не такая природная, как у сына. А реа искашу сгимицад ацмей. Так это так не работает. Дело в том, что привязанность у него не есть. А откуда эта привязанность возникла? Эта привязанность обусловлена не верхом. Это привязанность, которая у него получила, которую он приобрел сам. Это и есть результат его работы, этого раба. Ну вот мы сказали с вами, что не совсем есть свобода выбора. Раб номер один, наверное, не всегда может подняться до уровня раба номер два. Но тем не менее, раб номер два, он не всегда находился на такой возвышенной ступени. Он начал родился маленьким ребенком, который ничего не понимал, потом... прошел так или иначе долгий путь, у него была предрасположенность определенная, наверное, с точки зрения устройства его разума, устройства его, его души, одеяния его души. Он был способен подняться до этого уровня. И вот он, мицад ацмей веакарос и давка, и вот он за счет своих собственных усилий, за счет своего собственного постижения, вехенгамовей досой, и также его служение, у Маши Машлих Навши Минегит, и то, что он готов свою жизнь отдать, и вот буквально бросает себя, на, вот отдает себя полностью на служение Всевышнему. Гумми Коя Хацми Давка. Это все, включая вот эту любовь, и то, что мы пытались, то, чем мы пытались обесценить его служение. То есть его любовь и его привязанность, они тоже его заслуга, они тоже результат его деятельности. Лой мицада коеха эльен шешимой шехейлов, не со стороны высшей силы, которая его влечет, ну, как сына, шемахриха лим сарнавшиким кивора демосар гарми лимиса хулу, которая его заставляет, которая его заставляет пожертвовать, как подобно, вот, подобно сыну, который пожертвовать собой, подобно сыну, который жертвует, который идет на смерть за своих родителей. Шезеу мицад коэха ав шемахриха лазе. Вот сына это обязывает. Сына, то есть для сына такое самопожертвование связано с его природной привязанностью, которая не им избрана, не им заработана. То есть, ну, в нашем неидеальном мире мы можем сказать, у сына большая заслуга, он ее раскрыл или не скрывал, скажем, вот эту привязанность. Но это уже это отдельный разговор. Сейчас мы говорим о чистых моделях. Вот для сына это не его заслуга, это тяга со стороны, природная тяга со стороны родителя, она его привела, подняла на этот уровень. И, естественно, его деятельность на этом уровне, на этом вот, на, в этой позиции, она обладает меньшей ценностью, чем раба номер два, который к этому пришел исключительно своими силами.